Быть вдвоем, быть одиночкой. В XVI веке была написана одна из самых популярных в России народных книг. Называлась она «Домострой» и сыграла огромную роль в формировании русской ментальности и создании психологии пола. Книга эта – апология патриархального уклада, отводящая женщине то самое место, которое до некоторой степени соответствует знаменитым немецким 3К, но пожестче. Икона должна быть за занавеской, а плеть на видном месте. В советское время домострой не издавался. В послеперестроечные годы опять появился на прилавках книжных магазинов. Не следует ли из этого, что в обществе возник свежий интерес к национальному возрождению? Это весьма забавно, особенно если принять во внимание, что советская власть с первых же лет своего существования декларировала гражданское равноправие мужчин и женщин и достигла, в конце концов, довольно парадоксального результата. Под лозунгом борьбы за отмену кухонного рабства, освобожденные от патриархального гнета женщине, стали совершенно доступны такие тяжелые физические работы, как строительство железных дорог. Однако сложившиеся и слежавшиеся веками психологические установки совершенно не подчинялись крикам руководителей. Эти две совершенно несовместимые установки и по сей день сосуществуют в сознании нашего общества, просматриваются и в структуре семейных отношений. Как это реализуется на практике, удобнее всего продемонстрировать на моей семейной истории. Моя бабушка Елена в 1917 году закончила золотой медалью гимназию и хотела пойти учиться на высшие женские курсы. Родители дали ей разрешение уехать из провинциального города в столицу при условии, что прежде она выйдет замуж. К счастью, брак по сватовству оказался и браком по любви. Бабушке очень понравился элегантный студент-белоподкладочник, заканчивающий юридический факультет университета. Бабушка поступила на курсы, но завершить образование ей помешала не революция 17-го года, а рождение моей матери. Дед, невзирая на общую разруху, обеспечивал семью, а бабушка воспитывала детей, обучая иностранным языкам и музыке. До тех пор, пока деда не посадили в тюрьму, тогда бабушка по необходимости встала на феминистический путь. Пошла на службу и даже продвинулась в главные бухгалтеры. В ночное время она подрабатывала своими женскими талантами. Нет, я совсем не то имею в виду. Она шила на швейные машинки весьма затейливые предметы женского туалета, не подлежащие публичному обозрению. Она прилично зарабатывала и вела дом на том самом уровне, к которому привыкла. Социальные катаклизмы не заставили ее отказаться от белой скатерти и крахмальных салфеток. Однако, когда дед вернулся из лагерей и снова принял бразды верховной семейной власти, началась очень тонкая игра в соблюдение определенных условий. Я была маленькая девочка, но прекрасно это улавливала. Дедушка ходил с кожаным портфелем, мог накричать на любого члена семьи, кроме бабушки. Обожал дам самого вульгарного вида и отнюдь не платонически. А бабушка по-прежнему была тиха и немногословна, говорила ровным голосом и по-прежнему вела домашнее хозяйство, кивала расшалившимся внукам на дверь. «Тише! Дедушка отдыхает». Она по-прежнему работала на двух работах, была независима и корректна по отношению к деду. Внешне все выглядело вполне патриархально. Но бабушкино чувство собственного достоинства было таково, что она всегда стояла выше предлагаемых обстоятельств. Прожила бабушка с дедом вместе больше 60 лет в мире и согласии. Моя мама получила высшее образование, вышла замуж после окончания университета. Отец был инженером, Брак их не был счастливым, и я думаю, в большой степени из-за ложных изначальных установок. Отец вел себя как глава семьи, требовал обслуживания, совершенно не занимался ни домашними делами, ни мной, ребенком. Распределение труда на мужской и женский всегда считалось у нас незыблемым законом. Моя мама безропотно и легко выполняла все предъявляемые требования. Свою диссертацию она писала именно в эти первые послевоенные годы, как и отец. Оба они имели научные степени, но мамина почему-то не учитывалась. Я прекрасно помню, как она неслась по длинному коридору с горячей сковородкой наперевес. Папа хмурился. Остыла еда. Он любил огненное питание. Мама честно выполняла эту часть супружеских обязательств, но с первых же лет брака, насколько я могу судить, компенсировала свое внешнее подчинение какими-то веселыми, радостными отношениями с другими мужчинами. И я ей не судья. Однако, в конце концов, мама развелась с отцом и прожила оставшиеся ей 13 лет жизни в счастливой внебрачной любви. Отец же остро переживал развод, но вскоре женился. Ни второй, ни третий брак моего отца долго не продержались. В поколении моей мамы женщины уже начали разводиться. В поколении бабушки развод означал только одно – муж оставил семью ради другой женщины. Теперь мы подошли к щекотливой теме моей собственной биографии. Я была замужем 3 раза. Все мои мужья были достойными людьми, с небольшими оговорками. И при других обстоятельствах можно было бы и не разводиться, поскольку дело это хлопотное и нервотрепное. Однако должна признаться, что мой первый брак распался, несмотря на сильные чувства, из-за борьбы 2 самолюбий, постоянного самоутверждения 2 молодых амбициозных людей, не желающих идти на уступки. Мне казалось, что муж меня недостаточно уважает, и брак наш кончился в тот момент, когда встретился человек, поднявший меня своим восхищенным отношением на недосягаемую высоту. Так продолжалось некоторое время. Однако закончилось, когда я родила 2 детей и засела дома. Я страдала от потери профессии, а муж, когда-то так меня уважавший, стал видеть во мне исключительно домашнюю работницу и не самого высокого класса. Упрекать его было не в чем. Это была его семейная модель. Именно таковы были отношения его образованного отца и малокультурной матери. А пирожки свекровь пекла определенно лучше, чем это делала я. Но тут-то я и влюбилась. И поскольку домостроевский уклад ко мне не имел отношения, я очень быстро развелась и со 2-м мужем. После чего я осталась с 2 довольно малыми сыновьями, и лишь когда они повзрослели, вышла замуж в 3-й раз за того самого человека, из-за которого ушла от 2-го мужа. Некоторые завитушки моей биографии для стройности картины опускаю. К тому же я еще жива, история не вполне закончена. Но с 3-м мужем мы общаемся больше 30 лет, и за эти годы многому научились. Я от него, он от меня. Оба знаем, что для сохранения брака нужно совершать ежедневные усилия, без которых брак легко умирает. Мы оба люди независимые и свободолюбивые, умеем и любим жить одинокой жизнью. Но именно удовольствие взаимного общения удерживает нас вместе. Около 20 лет тому назад наш брак был оформлен. Возникли какие-то бытовые обстоятельства, к этому побудившие. Оба мы скорее придерживаемся той точки зрения, что хороший брак – это хорошо, а плохой – это то, чего быть не должно. В разные периоды жизни значение брака различно, это как у животных. Пока надо растить детей, брак нужен. Вдвоем гораздо лучше воспитывать детей. Но когда они вырастают и уходят, не всякий брак стоит того, чтобы его холить или лелеять. Среди моих подруг довольно много незамужних. Значительная часть разведенных. Почти все, выходившие замуж, делали это не по одному разу. И лишь 2-3 живут в единственном браке с мужчиной, прежде не состоявшим в браке. Это довольно большая редкость. Институт брака, если не разваливается, то сильно видоизменяется. Этот процесс идет повсеместно, в границах европейской культуры. Исламский мир мы не рассматриваем. Меня гораздо больше интересуют перемены, происходящие рядом, с нашими подругами, соседями, детьми. Первая позиция такая. Молодое поколение представляется мне в целом более счастливым, чем мы и наши мамы. Это поколение, и мужчины, и женщины, желают получать от любви удовольствие и не хотят страдать. То, что в России составляло особый аромат бытия, интерес и любовь к страданию, совершенно ими отвергнуто. Однако счастливых семейных пар, как и во времена наших бабушек, дедушек, не так уж много. Люди, став свободнее, не стали много счастливее. Поздние браки, поздние дети. Так в чем же проблема? В большой степени в экономике, но отчасти, мне кажется, в языке. Антропологи знают, что у некоторых древних племен, помимо общего для всего племени языка, существует еще и язык женский, и язык мужской. Тайные языки. Это прекрасный образ. В некотором смысле мужчины и женщины всех народов говорят на разных языках. Но язык – это то, чему можно научиться. Наши знания друг о друге необходимо увеличивать. Я убеждена в том, что чем выше культурный уровень человека, тем лучше он понимает окружающих. Тем более это относится к людям, принадлежащим разным полам. Любовь, разумеется, выше любого теоретического знания друг о друге. Когда она возникает между мужчиной и женщиной, они счастливы, даже если не умеют складывать буквы. Но любовь – такой редкий и быстро увядающий цветок. Понимание, взаимное уважение, точная оценка собственных возможностей и возможностей партнера необходимы, в особенности тогда, когда горячей любви уже нет, но есть семья, дети, взаимные обязательства. А путь этот требует большой внутренней работы, на которую не всякий человек согласен. А если не согласен, то ему или ей остается возможность одиночества. Для кого-то это приемлемо, а для кого-то невыносимо. Для многих людей путем проб и ошибок выясняется, что смена партнера не разрешает ситуации, все равно плохо. Те из нас, кто не хочет приспосабливаться к другому человеку, идти на компромисс, уступать в мелочах, вступают на путь одиночества. Любой союз можно рассматривать как поединок, борьбу не на жизнь, а на смерть. А можно подойти к этому иначе, считать победителем того, кто победил свои собственные недостатки, пренебрег своими удобствами или предрассудками во имя любимого человека. По моим наблюдениям, таким человеком, как правило, оказывается женщина. С другой стороны, именно женщина в силу разных причин к старости чаще остается одиночкой. Изменения структуры семьи таковы, что все реже семьи существуют в расширенном виде, с бабушками и дедушками, то есть в том почти архаическом виде, который был вполне обычным еще 50 лет тому назад. Демография подбрасывает еще одно обстоятельство. В пожилом возрасте асимметрия в составе мужского и женского населения делается более заметной. Средний возраст жизни женщины в нашей стране – 73 года, а мужчины – неполных 59. Сама по себе эта асимметрия указывает на еще одно различие между существованием в мире, в нашей стране по меньшей мере, мужчин и женщин. У женщин более долгая жизнь, вернее сказать, более длинная старость. Зато у мужчин длиннее молодость. Пары, в которых мужчина много старше своей жены, не такая уж редкость. Это обстоятельство надо обдумать, принять к сведению и постараться подготовиться к нему, насколько это возможно. Как бы счастлив ни был брак, один из супругов, как правило, уходит раньше. Сказочный финал «Они жили долго и умерли в один день» совершается в сказках чаще, чем в жизни. Как это прискорбно, что, потратив столько сил на создание хороших брачных отношений, в конце жизни даже самых умных и терпеливых, достигших гармонии и счастливой совместности, часто ожидает одиночество. И это еще одна, может быть, последняя задача брака — научиться жить одному. Но это уже совсем другое искусство.